Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея, но вначале поговорим еще немного о Нагорной проповеди. В прошлый раз мы остановились на том, что самой главной проблемой является сердце человека. Один из слушателей нашей радиопрограммы однажды написал нам следующее. «Доктор МакГи, я не имею проблем, я сам есть проблема». В этом и заключается правда. В 10 заповедях нет ничего плохого. Их дал нам сам Бог. В них открывается Его ум и Его воля. Нагорная проповедь тоже открывает ум и волю Бога. Конечно, с ними все в порядке, но вот само человечество не в порядке. Послушайте слова Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, 15 глава, с 18 по 20 стихи. Иисус говорит: «Исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Может быть, в соответствии с вашим вероисповеданием вы обязательно должны мыть руки и омывать тело, или выполнять какие-то другие правила, обряд или литургию. Но проблема заключена в сердце человека. У человека на сегодняшний день существует серьезная проблема с сердцем. И в этом случае оздоровительный бег не поможет. Человеку нужен Иисус. Только Господь Иисус может изменить сердце человека чудом, которое называется новым рождением. Иисус сказал даже милому и уважаемому фарисею, такому как Никодим, что нужно родиться свыше. И хотя понятие возрождения часто понимают неправильно в наши дни, но это чудесная и восхитительная истина. Мой друг, нам нужно родиться свыше, потому что у нас с вами старая ветхая природа. Когда Господь Иисус говорил о том, что исходит из сердца человека, Он говорил о моем сердце и о вашем. Вся проблема в наших сердцах. Апостол Павел в своем послании к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стихи, тоже говорил об этой проблеме. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Сегодня мы живем во время исключительной безнравственности. Люди выбросили за борт иудеохристианскую этику и делают то, что им нравится. Однажды по телевизору я смотрел интервью одного профессора. Ему задали вопрос: «Что можно назвать правильным в наши дни?» Он ответил: «Все, что вам нравится, правильно, если при этом вы хорошо себя чувствуете». В таком случае, если вы хорошо себя чувствуете, убивая людей, то это правильно? Бог дал людям 10 заповедей, чтобы контролировать ветхую природу. Но они не контролировали эту природу, потому что народ, которому были даны эти заповеди, отошел от Бога. Они ушли от Бога далеко. Более того, человек вообще не мог выполнить эти заповеди. Павел неоднократно говорит об этом в своих посланиях. Но как же человек должен жить? Он не должен пытаться жить собственными усилиями, потому что он не справится со своей жизнью. Слово Божье в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. на таковых нет закона. Для нас с вами неестественно любить ближнего. Я подразумеваю истинную заботу о других людях и истинную любовь к Богу. Такая любовь не возникает естественным образом. Человек делает то, что свойственно его природе, и он произвел на свет нашу современную цивилизацию, которая характеризуется беззаконием и насилием. Многие серьезные и высокопоставленные люди задаются вопросом, а выживет ли человечество? Мой друг, мы не можем не участвовать в восстановлении контроля над ветхой природой человека. Но как же произвести эти чудесные плоды любви, радости, мира и так далее? Вы сами никогда не сможете произвести их собственными усилиями. Вернитесь к 5 главе, 5 стиху Нагорной проповеди, где говорится: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Ясно, что кроткие пока землю не наследуют, и все же кроткие действительно унаследуют землю, но не раньше, чем придет царь, тот самый кроткий человек, который когда-либо ходил по этой земле. На этот раз он придет в великой силе и славе, и он положит конец всякой неправде на этой земле и установит свое царство. Когда он сделает это, Нагорная проповедь станет законом этого царства. И как же нам жить сегодня? Силой Духа. Святой Дух – это тот, кто производит все эти чудесные плоды в нашей жизни. Любовь, радость, мир. А как с миром в вашем сердце? Есть ли у вас мир с Богом? Только Дух Святой может дать вам этот мир. А радость, мой друг, вы знаете, что такое иметь истинную радость в Господе? Но как же тогда кротость? Мы с вами никак не можем быть кроткими. У нас такое гордое сердце. У меня, например. Мне так нравится, когда мои ближние одобрительно похлопывают меня по плечу. Только не говорите, что вам это не нравится, потому что все люди одинаковы. Мы все горды. Это и есть ветхая природа, которая властно проявляет себя в человеке. Но плодом Святого Духа является кротость. Всю свою жизнь я просил Бога сделать меня кротким человеком. Сам я этого никогда не смогу сделать. Бог хочет сделать это для вас и для меня сегодня через Духа Святого. Мой друг, это совершенно новая жизнь. Это не закон Моисея и не Нагорная проповедь. Все это новое. Бог благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Он дал нам духовные благословения. И теперь мы должны шагать по жизни в кротости, смирении ума и сердца и в силе Святого Духа. Сегодня мы должны исполняться Духом Святым, который позволит нам жить для Бога. Он произведет в нашей жизни свои плоды. Он позволит нам служить Богу. Это высокое предназначение, к которому все мы призваны. А теперь мы готовы сойти с горы, где была провозглашена величайшая этика Нагорной проповеди, и обратиться к 8 главе Евангелия от Матфея. В этой главе Матфей рассказывает нам о том, что Иисус обладает силой, способной осуществить этику, провозглашенную в Нагорной проповеди. Все люди единогласно подтверждают, что в мире нет более высоких этических стандартов, чем в Нагорной проповеди. В связи с этим возникает вопрос, как же можно достичь такого высокого уровня этики? Чтобы ответить на этот вопрос, Матфей в своем повествовании приводит целую серию чудес, которые показывают, что тот, кто дал нам эти нравственные законы, обладает силой привести их в исполнение. Наш Господь в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих, очень ясно дал нам понять, верующим, что без Него мы ничего не можем делать. Мне бы хотелось, чтобы мы помнили об этом всегда. Мы с вами сами по себе не в состоянии произвести то, что может быть приемлемым для Бога. Сегодня Христос работает через Духа Святого, который был послан в мир, чтобы совершить через нас то, что мы сами сделать не в состоянии. В этом открывается важная истина. Матфей не пытается рассказать нам биографию Господа Иисуса. Он также не располагает в хронологическом порядке все события, которые произошли во время его земного служения. Скорее, он показывает нам процесс движения, и нам нельзя его упустить. Царь отправился на гору, произнес свой манифест, закон царства, а затем он спускается с горы, и мы видим, как он совершает 12 чудес. Эти чудеса доказали тот факт, что когда он придет править на этой земле, у него будет достаточно сил, чтобы осуществить законы своего царства. Как я уже предполагал ранее, Нагорная проповедь может быть сокращенным вариантом того, что говорил Иисус. Во время тысячелетнего царства у нас будет полный, несокращенный вариант, а это значит, что нам нужно будет выполнять еще большее количество законов. В 8 и 9 главах Матфей рассказывает о 12 чудесах. Он не пытается включить в свое повествование все чудеса, являющие силу царя, но эти конкретные чудеса предложены нам в определенном логическом порядке. Позвольте мне обратить ваше внимание на одну деталь в 6 чудесах, представленных в этой главе. Первое. Исцеляя прокаженного, Иисус прикасается к нему. Проказа символирует собой человеческую болезнь в своем наихудшем проявлении. Второе. Исцеление слуги сотника произошло на расстоянии. У Иисуса не было физического контакта с больным. Третье. При исцелении тещи Петра Иисус прикоснулся к ней. Четвертое. Изгоняя бесов и задержимого, Иисус входит в сферу сверхъестественного. Пятое. Когда Иисус успокаивал ветер и море, Он воздействовал на сферы естественного и продемонстрировал свою власть над силами природы. И шестое – изгнание бесов из двух одержимых в Гадаре. Очень трудный случай в области духовного мира. Царь движется во всех этих различных сферах, а Матфей перечисляет происходившие эпизоды не в хронологическом порядке, но в логическом. В повествовании Матфея можно увидеть определенный процесс. А теперь перейдем к тексту. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Это первый стих 8 главы. Обратите внимание, что «за ним» последовало множество народа. Это были не десятки человек, но множество. Видите ли, он был в Капернауме, а там располагался его, так сказать, штаб. И я уверен, что следующее чудо произошло именно там. Конечно, мы можем поинтересоваться, а где же он был, когда давал ученикам Нагорную проповедь. Я познакомился со множеством предположений и теорий, но я не думаю, что место расположения может быть очень важным для нас. Нам сказано, что когда он сошел с горы, за ним последовало множество народа. Во втором стихе мы видим, как Иисус исцеляет прокаженного. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Обратите внимание, Иисус с большой высоты сошел на самое дно. Проказа, символ греха в Библии, считалась неизлечимой. Это была самая отвратительная болезнь в глазах людей. И когда этот прокаженный подошел к Иисусу, он не стал просить: «Не очистишь ли ты меня?» У этого прокаженного была вера. Он признал господство Христа и на этом основании сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». Мы не всегда просим по воле Божьей, друзья. Но если на то есть Божья воля, Он сделает. Очень важно, чтобы воля Божья была на первом месте. Тот человек не стал говорить: «Господь, сделай это, потому что я этого очень хочу». Но прокаженный сказал: «Я знаю, что ты можешь, но хочешь ли ты?» То есть ли на то твоя воля? Это прошение несколько отличается от тех молитв, которые мы слышим вокруг, когда люди требуют, чтобы Господь сделал то или другое. Хочу вам посоветовать, дорогой друг, позвольте Ему решать. В любом случае, все вопросы будет решать Он. Но что сделал Иисус с прокаженным? Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Иисус, простерши руку, коснулся его. Если бы я прикоснулся к прокаженному, что случилось бы? Я мог бы заразиться этой болезнью, но исцелить его я бы не смог. Но посмотрите, что произошло в этом случае. Во-первых, Иисус прикоснулся к нему. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что этот человек был не только болен проказой, но и имел серьезные психологические проблемы, связанные с этой болезнью? Я не знаю прошлого этого человека, но я представляю, как однажды он заметил на своей руке ранку. Может быть, он работал в поле и поранил руку. Он мог показать эту ранку жене, и она помазала ее мазью. На следующее утро она по-прежнему была красной, но он пошел работать в поле. Это продолжалось неделю, и его жена стала беспокоиться. Она предложила ему пойти к священнику. Он пошел, и священник изолировал его на 2 недели. В конце этого периода болезнь стала очевидной. Священник сообщил, что у него проказа. Человек спросил: может ли он пойти и сообщить об этом своей жене и детям и попрощаться с ними? Священник ответил: нет, ты не можешь попрощаться с ними. Ты больше никогда не сможешь обнять свою жену и прижать к себе детей. Если кто-нибудь захочет к тебе приблизиться, ты должен будешь кричать: «Нечист! Нечист!» Издали он наблюдал, как росли его дети. Они оставляли для него в определенном месте еду, и он забирал ее после того, как они уходили. Он не мог прикоснуться к ним. Фактически он не имел права ни к кому прикасаться. И однажды он подошел к Иисусу и сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И что сделал Господь Иисус? Он прикоснулся к нему. Должен сказать, что прикосновение Иисуса было самым прекрасным, что испытал этот человек за всю свою жизнь. Оно не только очистило его от проказы, но и вернуло его в семью. В его семью и семью Божью. Он тотчас очистился от проказы. После этого Иисус объяснил ему, что тому следует делать. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». В Евангелии от Марка мы видим, что человек был так рад, что его нельзя винить в этом, и он всем встречным рассказывал о том, что с ним произошло. Как следствие, к нашему Господу устремились толпы народа, и он был вынужден покинуть город и оставаться в пустынных местах. Затем Иисус пошел в город Капернаум. Об этом мы читаем в 5 стихе. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Я уверен, что сотник слышал об исцелении прокаженного. Сотник был язычником и командовал 600, то есть подразделениями в 100 человек в римском легионе. В Евангелии от Луки сказано, что он построил евреям синагогу. А теперь давайте выслушаем просьбу сотника. «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Слуга сотника, по всей видимости, был серьезно болен. И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Сотник сам обладал властью и признавал власть других. Он носил форму римского офицера и мог приказать своему подчиненному «сделай то», и воин выполнял его приказ. Почему? Потому что сотник был наделен силой и властью. Он посмотрел на Иисуса и сказал: «У тебя тоже есть власть». Он признал, что Иисус обладает властью над физическими болезнями. Как отреагировал Иисус на слова сотника? Читаем дальше. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“». Отмечено, что Иисус удивлялся только в двух случаях. Однажды он удивился неверию Израиля, и второй раз он удивился вере языческого сотника. Обращаясь к сопровождавшим его, Иисус сказал: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». В 13 стихе Иисус отвечает сотнику: «И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час». И хотя больной слуга находился от Иисуса далеко, вера сотника в Иисуса Христа помогла слуге исцелиться. Иисус прикоснулся к прокаженному, и тот выздоровел, а теперь он исцелил слугу сотника на расстоянии. Далее мы переходим к третьему чуду. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Теща Петра лежала в горячке. Иисус прикоснулся к ней и исцелил ее. Обратите внимание, что мы встретились с тремя типами болезней. Первая болезнь была проказой, которая считалась неизлечимой. Во втором случае речь шла о параличе. На этот раз это горячка, более или менее временная болезнь. Теща Петра, скорее всего, выздоровела бы со временем, но Иисус исцелил ее сразу. Четвертое чудо произошло вечером. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Мы продолжим разговор о чудесах, которые совершал Иисус, в следующей передаче.